Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня идет необычный подкаст, мы пьем портвейн. Вот справа Витя, слева Толик, уже отметили все, что надо было отметить.
В центре портвейн.
Да, в центре портвейн. Портвейн дешевый, меня тут не балуют ребята, мне тут дали портвейн, которому даже нет 12 лет. Ну ладно, ладно.
Много.
Мы это дело прощаем и говорить сегодня будем о программировании. Будем ворчать о том, что нынешнее поколение программистов не то, что были мы, а вот мы начинали там в то время, как Ленин революцию делал, если Аврора, помните, стреляла. Но все же темы какие? Как мы начали программировать, что мы считаем полезно, что не полезно, как изучать и так далее. Поэтому сразу в быстром темпе первый идет Толик. Толик, расскажи, пожалуйста, в каком возрасте ты начал программировать? Можешь не называть года, когда это было, потому что так долго не живут. Но расскажи, как ты начал программировать и почему?
Почему? Это очень сложный вопрос. Но начал программировать лет в 14 в школе. Было очень скучно. Приятель притащил книжку Полголу, был такой язык программирования.
Вот ты себя и выдал. Люди могут вычислить, когда Алгол вообще был, и понять, сколько тебе лет.
Ну, Алгол назывался просто Алгол 60, в честь года, когда он был создан, но до Советского Союза он добрался очень медленно вместе с компьютерами, поэтому вычислить достаточно трудно. Но было достаточно интересно, то есть язык можно было выучить за один час, за один урок, слов в нем было немного, штук 20.
Хочу предупредить сразу, что то, что говорит Толик за один час, это для нормального человека примерно месяц.
И были написаны первые какие-то программы. Процесс оказался интересным. Самым интересным оказалось процесс программирования, который был с этим делом связан. Времена были глухие, темные. Нужно было печатать программы на перфокартах.
А я помню, что я вообще начал программировать в так называемых содержательных обозначениях. Оператор присваивания обозначался стрелочкой, которая указывает влево. Остальные операторы чем обозначались, я не помню. Но отлаживать такую программу было самое милое дело. Просто писал на бумаге. Она все равно нигде не работала, компьютер ей был не нужен.
Это была типа машина Тьюринга или что-нибудь такое?
Нет, это был какой-то такой курс программирования в содержательных обозначениях, который у нас был в школе, мат-школа была, а Алголы это уже было потом.
Ну, понятно. Вы поняли, что это был уже не Толик, это был Витя, но он тоже кое-что знает о программировании, вот пытался нам об этом рассказать. Продолжайте, мистер Анатолий.
Процесс был, на самом деле, не сильно отличающийся от Вити, потому что нужно было взять написанную программу, напечатать ее на перфокартах. Дальше с этими перфокартами пойти в очередь. Очереди тогда были за всем, в том числе и за машинным временем. И стоя в очереди к компьютеру, ты успевал эту программу прощелкать. Вместо компьютера надо найти все ошибки. И не прогнав ее через компьютер, вернуться обратно к перфокарту, перебить несколько перфокарт, встать в очередь и закончить процесс итеративным образом без помощи компьютера до того момента, когда программа работала сама по себе.
А как вы исправляли один символ на перфокарте, если он был неверный? Неужели перебивали?
Я заклеивал слюной, ребята, берешь перфокарту или перфоленту, там дырочки есть, вынимаешь дырочки и заклеиваешь, оно слипалось нормально. А у тебя как было?
Слепалось нормально. Потом, но, правда, через несколько прогонов вылетало снова к кедрине бабушки.
А кто-то вообще программу прогонял несколько раз? Один раз прошла, и все, слава богу. Ну, может, два. У тебя что, время было на несколько прогонов тогда?
У меня было любое количество времени на прогонов, потому что
Ладно.
Ну, я научился быстро тем языкам GCL, которые были, и под высшим приоритетом прогонял программы с неисчислимым количеством времени, за что был неоднократно выгнан из всех вычислительных центров стольного города Харькова.
А, кстати, ты мне рассказывал когда-то, что ты где-то принимал участие в каких-то конкурсах молодежных. Когда это было?
Это было все те же темные годы, то есть были школы юных программистов, и на пару месяцев мы уезжали в Новосибирск, пока там были студенты разъезжались, и мы пользовались вычислительными центрами, общежитиями университетов, Новосибирского университета и других, и по месяцу мы проводили посреди академгородка, пользуясь хорошими машинами и ведя студенческую жизнь, находя в 8-9-10 классе.
Вам время давали 24 часа в сутки?
Нас, в принципе, пытались выгнать, но домой раньше 2 часов ночи я не попадал.
Я, кстати, хочу тоже сказать, раз зашло время о заклейку перфокарты и так далее, хочу признаться в той нехорошей вещи, которую я сделал. У нас диплом был, диплом был на мейнфрейме, то же время выдавали мало, а надо было так, чтобы распечатать программу свою, а под ней, чтобы прямо на этой простыне был результат. Времени у меня отладиться не было, что я сделал? Но я нашел один тумблер на этой машине большой, который выключал печать. То есть я прогнал, запустил эту штучку, она зашла, съела все перфокарты мои, распечатала текст программы, потом я вырубил тумблер, чтобы все ошибки пошли куда-то непонятно. А потом я написал другую колоду перфокарт, где был правильно напечатанный результат на этой же бумаге. И вот так и прошла защита диплома. Но я не виноват, не было по машинного времени, извините. А у тебя, Витя, как было вообще?
Ой, а у меня защита диплома не была связана непосредственно с программированием. Черт возьми, чем был занят диплом?
А диплом у тебя вообще был?
Не знаю. Вот недавно слышал о том, что сейчас люди покупают и продают дипломы. В наше время дипломы выдавали.
Я знаю, что ты еще потом в Москве в какой-то аспирантуре вроде бы как учился. По какому вопросу?
Ой, это были какие-то, боже мой, потери времени. Какая потеря времени аспирантура в 80-е годы? Да, в конце 80-х. Безумная потеря времени.
Почему? Погоди, тебе разве никогда не помогло твое звание PhD здесь?
Оно мне помогло, оно дало какие-то, наверное, это были лишние $10 в час в первый же год. А потом, наверное, нет, не помогло, да и показывать его некому. В последнее время все звания как-то стараешься спрятать, не показать, затушевать.
Вот это, кстати, интересная тема ты поднимаешь. Я думаю, что многие люди не знают, и иногда даже спрашивают, что такое overqualified. Overqualified, ты можешь сказать свое мнение? Потом я спрошу у Толика, а потом скажу я сам тоже.
Мне кажется, что в американской айтишной индустрии не любят, как бы это сказать, не любят умных. И я именно сказал в айтишной индустрии, не в софтверной. Я там практически не работаю.
А вот, чем отличается айтишная от софтверной?
Она обслуживает бизнес.
Айтишная?
Да.
А софтверная?
Софтверная обслуживает как бы следующий уровень коллег.
Ты хочешь сказать, что Google – это софтверная индустрия?
Да, Google – это софтверная индустрия, передвигать ножками какого-то харддрайва – это более или менее все-таки тоже технологическая индустрия. Обслуживать банки, иншурсные компании и вот всякую братью вот этого рода – это другая индустрия, это айтишная. И там они, не то что они не любят умных, они не понимают этого направления, они не appreciate его правильно. На самом деле я слышал хорошую фразу, что вот программист для них – это что-то типа glorified, ну как это сказать по-русски, такой более прославленный машинист, который печатает на машинке. Поэтому они как бы считают, что...
Погоди, то есть, кстати, вот ты опять поднимаешь, ты много тем поднимаешь, я боюсь, что мы просто уйдем в сторону. Но вот, опять же, спрашивают, где вы учились десятипальцевой печати? Где вы учились? Или вы не печатаете десятью?
По-моему, я печатаю восьми пальцами.
Рук?
Да, да, только рук.
Я вообще печатаю, я не знаю, наверное, четырьмя, я думаю, не больше, но я сколько раз видел, как люди изучают многопальцевую печать, и мне кажется, когда я вижу, это красиво, конечно, смотрится, как они быстро печатают, но у меня такое впечатление,
тихо.
Что... Тихо, да, но самая популярная у них кнопка – это backspace, по-моему, или delete, как она называется, да, то есть они быстро напечатают, потом они быстро половину стирают, потом они снова быстро перепечатывают, да?
Ну, в этом смысле, конечно, я печатаю очень медленно, и, по-моему, многие коллеги наши печатают.
Тебе мешает это в жизни?
Нет, приходится больше думать, и это хорошо.
Я согласен, да. То есть можно не спешить на курс. Если тебе портвейн еще не помешал, ты не помнишь, о чем я вообще с тобой вообще начал спрашивать? Про overqualified, по-моему.
Я думаю, что есть более простое объяснение. Любой программист должен быть разумно ленив. И он должен продумывать программу до такого состояния, что печатать будет практически нечего.
Так, Толик, обычно программисты так не делают, они быстро-быстро печатают. И это красиво смотрится, это помогает им увеличить зарплату. Ты так не считаешь?
Может быть, но зарплату это точно не увеличивает. Потому что в старые времена была очень известная поговорка, чем отличается хороший программист от плохого.
Хороший... Он делает то же самое, что плохое, только лучше?
Нет, это хороших и плохих девушек. Да. Нет, хороший программист от плохого отличается в том, что плохой программист делает 51% ошибок в операторе if, а хороший программист 49%.
Понятно. Так, возвращаемся к Вите.
Желательно не иметь операторов if и аналогичных операторов в программах. Об этом нужно думать.
Так, возвращаемся к Вите. Объясни мне overqualified и почему ты пытаешься скрывать приставку доктор.
Бывают редкие ситуации, когда ты попадаешь на какой-то проект и говоришь, знаете, а вот если применить вот этот метод из прикладной математики и его закодировать, то ваш, половину вашего кода делать вообще не надо будет, половина системы упростится, и чудом, если это им срочно нужно, и время исполнения совпадает с тем, что можно вписать в график, на это идут. И тогда получается хорошо, что ты имел это образование, хорошо, что ты знал, что так можно сделать, и что предложил. Ну и значит, это было у тебя на резюме. Но чаще всего ситуация не такая. Чаще всего проект ведет с человеком, который очень хорошо знает, как его сделать квадратно-гнездовым, так называемым, способом, если делать его долго, медленно и методично командой из 9 или 10 человек. Тут появляется один человек с резюме, который говорит, что он знает, как это сделать одному за 3 месяца или вдвоим за 3 месяца, и вообще не нужно будет поднимать всю эту команду. Если это заявлено сразу же на резюме, сделал уже такое, делал, сокращал состав, и вообще я PhD, и знаю, как это делать системно. Получается, overqualified.
Сейчас, пока Толик нам подольет портвейны, потому что уже у всех закончилось, я тоже подтвержу. Я согласен абсолютно на 200% с тем, что сказал только что Витя, потому что главная задача всех менеджеров в бизнесах – это то, что называется CYA – Cover Your Ass. Им надо, чтобы проект был, как сказать, с большой visibility, чтобы он был всем виден, и чтобы там было много людей и долго на нем работало. И самое интересное, что это очень полезно и консалтинг-компаниям, которые тоже могут поместить много людей туда и долго там их держать. Тогда понятно, что это была какая-то громадина. А когда кто-то приходит и хочет нечто улучшить и быстро сказать, что я могу сделать намного быстрее, к сожалению, не всегда это работает, и наоборот считается нам такие умные ни к чему.
Ну вот один из, кстати говоря, вредных черт ума, вот даже когда это твоя собственная компания бывает, и ты приходишь и говоришь, а я знаю, как это сделать меньшим количеством людей, вместо того, чтобы сказать, я знаю, как это сделать большим количеством людей. То есть как-то горе от ума получается.
Погоди, одну секунду. Вот тут он что-то, по-моему, он бочку катит. Толик, тебе не кажется?
Думал, портфель начал
есть. Не, погоди. Самое интересное, он говорит, если даже у тебя собственная компания, ты это говоришь. Он намекает, понятно, на кого. Потому что у него есть два партнера, мы их не будем называть имена. Но судя по всему, что его и тут как бы придавливают, получается, не дают развернуться и крылья распустить.
Я думаю, что ему дают крылья распустить, и не сильно их подрезают время от времени, когда он их распустит. Но есть ситуации, когда overqualified работает. Это когда проект раскрывается от 9-10 человек до 20-30, 40-50, 60, в этот момент этот процесс перестает быть управляемым, квадратно-гнездовой процесс. В этот момент нужно набрать группу overqualified людей, 4-5 человек, которые смогут произвести тренинг, привести этот проект в более или менее человеческое состояние и довести качество продукта до такого, что его можно куда-то вытолкнуть. Это единственный второй случай, когда нужно показывать overqualified, но для этого нужно работать с действительно большими компаниями. В остальных случаях overqualified означает, что человек просто не нашел своего места.
То есть, ты хочешь сказать, зачем же он программирует, если он такой qualified?
Проблема заключается с некоторыми культурными наслоениями, которые существуют в этой стране. Например, всем известно, что если вы работаете с индийскими программистами, и в 28 лет этот человек продолжает быть программистом, а не стал менеджером, то этот человек полностью обречен на неудачу в семейной, личной и прочих жизнях, потому что программист не является в этих культурах полноценной боевой единицы.
Я, кстати, хочу сказать, что мы ни в коем случае не хотим сказать, что индийские программисты хуже, но я сталкивался с этим, это действительно считается, что ты не достиг чего-то в жизни, если, скажем, тебе 35 лет, а ты все еще программист, а на тебя не работают люди. Поэтому я хочу очень четко сказать, что мы не говорим, что индийские программисты хуже русских, потому что мы видели очень много хороших индийских программистов.
Ну, мы видели и заметных индийских, совершенно
да.
Просто...
Да, мы говорим это абсолютно без капли иронии.
Мы просто говорим о том, что часть этой методологии понимания культуры и соответствующих сдвигов людей между программированием и менеджментом осуществляется ежедневно, и в этой среде ты выглядишь белой вороной, если ты находишься в программировании больше, чем 5-10 лет. Вторая проблема, когда ты приходишь с хорошим резюме даже в большую компанию, где нужен человек со специальностью, а у них возникает проблема, действительно ли ты будешь программировать после 20 лет работы в этой области, будучи программистом. Очень мало прецедентов, когда люди продолжают программировать после такого срока.
Я хочу добавить к этому, что overqualified еще значит, что ты себя будешь некомфортно чувствовать. То есть, допустим, ты вот такой большой перец, который действительно, может быть, и хорошо все знает, и все, но есть команда некоторая, в которой работает 5-6 человек, они звезд с неба не хватает, но нормальные ребята, и все делают, и проект сделают. И я думаю, что будет некоторое сопротивление, эти люди сами не захотят, ну и, в общем-то, менеджер, который вас нанимает на работу, это понимает, что им не нужен вот такой человек, который будет, даже если он будет лучше знать предмет, чем другие, но это не будет полезно для здоровья в команде программистов. Ты это имеешь в виду?
Я не знаю, что я имею в виду. Тут мне опять налили. Я хочу рассказать другую историю, которая была в незапамятные времена, когда я закончил университет. И...
Так, кстати, вот тут девчонки потянулись, поэтому Толик уже стал смущаться и сбиваться. Да, так, тихо, никто не смеется, у нас очень серьезная тема о жизни, о программировании и так далее. Давай, Толик.
Возвращаясь к начальной теме образования.
Он уже не помнит, какая была начальная тема. Тема начальная была overqualified программист.
Нет, это было до того. Начальная тема была, собственно говоря, связанная с образованием. И по окончанию университета...
Какой университет ты закончил? По какой специальности? И что было после университета?
Это было во время университета. Я приехал в стольный город Москву, в ту самую аспирантуру, о которой речь шла раньше, там, где был Витя. И
кстати,
заметил...
как назывался институт?
НИМС, металлорежущих станков. Там собирались...
Это в Москве было?
Да, это был главной институт какой-то.
Витя, а разве у тебя не было что-то с робототехникой?
А это и есть НИМС. Но здесь нельзя произнести слово НИМС так, чтобы люди просто в стопор станут. Пришлось говорить Institute of Robotics.
Я даже могу сказать, как называлась его диссертация. Он разработал какой-то язык, диалоговый язык технолога. Просто речь и дятел.
Дятел?
Да. Это примерно говорило о том, что мог делать технолог. Но суть этого дела была в другом. Когда я приехал в Москву, я-то думал, что я знаю, как программировать. То есть у меня было примерно 8 лет программирования, практики достаточно интенсивной. И я знал несколько десятков языков программирования. И все, что в этот момент...
А было
сколько? Ну, было 60, я знал 40. Вот. Я смотрю, сидит группа людей. Впереди сидит один человек, что-то тюкает. У него за спиной сидит человека 4. Время от времени посматривает туда. Но я взял стул, сел. Встал через 3 года. По окончании этого процесса произошла некоторая метаморфоза. Мы начали понимать, что мы делаем. Этим отличается, собственно говоря, получение образования от получения понимания того, что ты делаешь, зачем все это делалось.
Это, ну, говоря, ну вот и скажите, ребята, на какой работе сейчас есть время 3 года сидеть за спиной и смотреть, как кто-то другой что-то делает?
А я скажу вам, ребята, на какой? На государственной. Вот у меня была ситуация, когда мне пришлось там, меня попросили помочь одному программисту. Я позвонил небезызвестному вам Карлу, который занимался устройством на работу. Он очень был сильный агент программирования. Тогда я говорю: Карл, говорю, у меня есть человек, но у него есть проблема. А он знал, что я имел дело, естественно, с русскими. Он говорит, что, говорит, у него нет зубов, и он плохо говорит по-английски. Я говорю: нет, у него есть зубы, он нормально говорит по-английски. Но он такой, говорю, странный несколько, хотя он знает хорошо программирование. Он мне говорит: что, egghead? Тогда я не знал этого слова. Egghead – яйцеголовый, типа. Ну, вот я говорю: да, наверное, ты прав, он такой. Короче, пришел этот парень, ну, короче, мы его взяли ко мне в группу тогда, а он занимался, у него было, он от Колумбийского университета и от какой-то другой конторы, у них было финансирование, они следили за нелегальными испытаниями каких-то ядерного оружия в Советском Союзе в Казахстане. находясь в Америке. Вот. И он долго очень работал над этим, и его взяли, в принципе. Но тогда он был явно overqualified, хотя он очень хорошо знал предмет. Так, ребята, тут девушки нас отвлекли, поэтому пришлось переливать портвейн. Я уже не очень точно помню, о чем была речь. Помню о какой-то аспирантуре. Толик, ты говорил последний раз?
Я говорил о том, что образование, которое продолжилось таким неожиданным образом, привело к интересным результатам. Вы говорили о том, что у вас был приятель Экхерт, но результат был очень интересный. Через 3 года, когда мы встали и организовали свою собственную компанию, произошла следующая метаморфоза. В какой-то момент один из ребят, который должен был закончить проект, не смог этот проект закончить, и вынужден был уехать в командировку. Мы, соответственно, решили этот проект заканчивать вдвоем с Витей, или Витя его должен был заканчивать, я не помню. Но, как обычно, в этот момент в компании, где мы работали, выключили свет. И мы, взяв персональный компьютер, поехали к Вите домой. Поработали некоторое время, 4 часа. Потом стало поздно, один из нас пошел спать, поспал часов несколько, встал, пришел, посмотрел через плечо, ничего не сказал, сказал «дальше я». И так, сменяя друг друга, мы программировали 2 дня. И выдали программу, в которой не было ошибок.
То есть... Погоди, ты хочешь сказать, что ты мог программировать без профайлера, без дебаггера, без IDE? Ты серьезно это?
Я самое главное хочу сказать, что мне не надо было выяснять, что делал человек предыдущие 5 часов. И читать код. Я мог продолжать с той строки, на которой он остановился.
Может, он просто ничего не делал, поэтому тебе было просто?
Тогда мы не закончили бы за 2 дня. Нет, было просто все совершенно очевидно. Было понятно, что такое хорошо и что такое плохо.
Так, Витя, я хочу, чтобы ты подтвердил или опроверг.
Это был какой-то совершенно удивительный, чудесный эксперимент. То есть это то, что через 10 лет, я понял, называется pair programming. И действительно, пара работала, засыпали мы просто от усталости. Один валился, а второй в этот момент вставал и продолжал писать. Естественно, никаких спеков не было, никаких блок-схем, никаких диаграмм, ничего в помине не существовало.
Как, вы не знали, что такое agile programming? У вас был какой-то waterfall или что-нибудь?
Никакой методологии вообще не было ни тогда, ни много лет спустя, да и до сих пор, в общем, от слова методология я шарахаюсь.
И даже не было test-driven programming?
Нет, и, честно говоря, я не знаю, гордиться этим или ужасаться, но ни я, ни, можно сказать, мое близкое окружение, и достаточно неблизкое окружение, не написало ни одного test-driven, ни одной test-driven аппликации, то ли к счастью, то ли к сожалению. То есть, на мой взгляд, все это дутые пузыри.
А почему оно работало? Я не понимаю, если никто не тестировал толком.
Ну нет, аппликация, безусловно, работала. На самом деле у нее было системное, это было вполне системное приложение. Кстати говоря, написанное было на языке ассемблера. Но оно работало и было хорошо достаточно сделано. Кстати говоря, кода-то всего было немного, на ассемблере много не напишешь.
Я думаю, что надо как раз-таки наоборот. На ассемблере напишешь много.
Строчек.
Возьми место в этой ячейке и move into эту ячейку.
Строчек.
Так же было?
Строчек, да, но по объему программа была очень маленькая. Очень продуманная, очень data-driven. Она не была test-driven, но она была data-driven.
А работала быстро?
Безусловно. Кстати говоря, вот эта вот фраза «схватили персональный компьютер и поехали», надо же еще понять, что речь шла о каком-нибудь там 85-86 году. Персональный компьютер не так просто было схватить. Он должен был существовать to begin with.
Я, кстати, работал в конце 80-х годов. Я работал уже тогда, появились немецкие компьютеры, назывались Robotron. 17-15, по-моему, 8-битные роботроны, уже были дискеты и все такое, это уже было круто, это уже стали появляться ворованные, кстати, советским правительством, из их как бы благословения был институт целый в Софии, я уже не помню, как он назывался, который воровал все программное обеспечение, а все компьютеры воровали в других местах, то есть там просто доходило до того, что стачивали микросхемы, чтобы понять, что там происходит, понимаешь? То есть, скажем, вся серия там SM1420, к примеру.
Нет, ну это был действительно персональный компьютер, и я помню, что это был огромный, совершенно 10-мегабайтный диск размером с 2 кирпича в длину, и он был пустой.
Каман, 2 кирпича всего лишь. А ты не помнишь круглые, типа диаметров сантиметров 50, когда надо было открыть крышку дисковода, вынуть его? Да, вот SM1420. Это, кстати, серия PDP, конечно, PDP 11, то, что они называли SM4 или SM1420 и так далее.
Но я хочу вернуться все-таки к Cover Qualified. Вот у меня тут возникла как раз ассоциация. Мы недавно, помнишь, мы были в Москве и в ресторане Пушкин.
Кстати, извините, ребята, может быть, вы помните, я когда-то в подкасте рассказывал, что мы поехали в Москву, вот мы там вели очень хороший такой мастер-класс, где было много людей, нас хорошо приняли в Москве по флексу. Вот это, кстати, я был вот с этим типом Витей, и вот он сейчас хочет вам рассказать, как мы поужинали в один из вечеров в Пушкине.
Да, и вот кафе Пушкин, где нас так потрясающе назвали сударем обоих, и официант разговаривал с нами онегинским языком, тут как раз возникает, по-моему, объяснение того, что такое overqualified. Официанты, которые разговаривают с тобой онегинским языком, хочется слушать, хочется на самом деле понять, а можешь ли ты разговаривать таким языком, быстро выясняешь, что не можешь, потому что у него есть имиджмейкер, а у тебя такого имиджмейкера нету, и он уже понимает, что в этом и есть смысл жизни, а ты ищешь его где-то еще в другом месте. Но ситуация такая, если ты это ценишь, то он не overqualified, и ты можешь и слушать его с удовольствием, и есть, и понимать, что действительно это блюдо покрыто именно такой решеточкой от топленого сахара, какой заказывал Наполеон для того, чтобы покрыть свой крем-брюле.
Кстати, я заказываю вообще, ребята, я заказываю крем-брюле, где, в какой стране я бы ни была. Если я вижу в меню крем-брюле, я его заказываю на десерт, хотя я не хочу десерт. Но этот человек в Пушкине, он меня просто убил, наповал. Он рассказал мне историю этого вообще блюда, и как Наполеон куда-то ходил, и откуда все это взялось. Действительно, супер overqualified, я получил огромное удовольствие.
Ну, вот я как раз хотел сказать, супер или не супер, overqualified или не overqualified, зависит от соотношения твоего восприятия и его. То есть, можешь ли ты appreciate тот value, который несет, или нет. Если ты пришел очень голодный, тебе срочно нужна порция пельменей, и тебе рассказывают о происхождении этих пельменей и не дают к ним прикоснуться, то возникает проблема. Если же ты рад тому, что с тобой на языке той эпохи рассказывают о приготовлении этого блюда, это входит, это обогащает твою программу, то ты... Итак, сравнение твоего уровня культурного, профессионального и того, кто к тебе пришел работать. Это возникает overqualified.
Но я хочу сказать, что мы же не говорим о людях, которые junior programmers, которые идут в пельменную быстро накидаться и вернуться программировать. Мы говорим о серьезных людях, которые overqualified, которые могут спокойно отработать и потом пойти и получить удовольствие от ужина, а не просто взять и там что-то напрограммировать. И мы получили его в Москве действительно. И если будет еще такая ситуация, что у нас будет вариант поехать в Москву поработать пару дней, не более, конечно.
Да, можно и на недельку.
Так, Витя даже готов на недельку. Ну, на недельку. Мы с удовольствием посетим все злачные места и рестораны, в частности, тоже, и получим огромное удовольствие от overqualified waiters. Waiters – это официанты по-русски. Но я хочу еще вот что сказать. Что Россия, мне кажется, вот продолжая твой пример с официантами, она находится в исключительной ситуации в том плане, что в России очень много, мне кажется, до сих пор недорогой рабочей силы. И вот я думаю, что вот если хозяевам этого ресторана «Пушкин» было не очень дорого нанять этих действительно умных и образованных официантов. А, скажем, в Америке таких людей нанять было бы намного дороже. Ну, собственно, я не говорю, что это плохо или хорошо, но вот мы получили удовольствие, так это было, ну и слава богу.
Я бы сказал, что в Америке overqualified официант, то есть то, что происходит в нормальных французских ресторанах, нормальных американских ресторанах, это человек, который может дать некоторые комментарии к еде, но чаще всего это человек, который будет внимательно следить за вами и помогать вам, отслеживая каждое ваше движение. С этой точки зрения, нормальный overqualified project leader, он может использовать два типа подхода. Один называется top-down, другой называется bottom-up. Другими словами, он может рассказывать, что делать другим людям. Это то, что рассказал Яша. Я чаще использую другой подход, когда люди приходят ко мне с проблемами. И это позволяет мне решать все проблемы в практический момент их возникновения. Это также мне позволяет за счет ревьюинга кода узнавать о том, какие проблемы люди создают для себя, потому что ошибки, которые делают люди всегда, чаще всего одни и те же. И если ты работаешь в технологической компании, очень важно набрать группу or qualified people. В течение, наверное, 10 лет в Америке я работал гострайтером с консалтинг-компаниями.
Погоди секунду, гострайтер, гост – это дух. А ну-ка, здесь поподробнее.
Это человек, который пишет за известным псевдонимом. То есть очень часто известные люди нанимают профессиональных писателей, чтобы те писали их мемуары и книги.
Типа Шолохова.
No comments. То, что я делал, я помогал консалтинг-компаниям делать программы, когда, собственно говоря, реально фронт, то есть передние вещи, были, собственно говоря, сотрудниками компании.
Ты работал один, а вот сколько перед тобой работало сотрудников, которые говорили, что это твой код?
Это не был их код, они делали как бы продукт. В группах работало от 50 до 60 человек. И моя задача была писать системный код, помогать в решениях задач, делать тренинги. Короче говоря, заниматься всем, начиная от образования и кончая решения bottleneck, то есть критических проблем. Но...
Подожди секунду. Как много человек понимает, что вообще это нормально иметь такого важного перца, который ходит между рядами кубиков и дает какие-то ЦУ десяткам программистов? Я думаю, немного таких.
Это зависит от того, в какой среде вас воспитывали. То есть очень многие люди, которые приходили в эти компании, это были их первые, вторые, третьи работы. Реально у них не было никакой школы, у них было какое-то образование, какие-то попытки делать по образу и подобию, при этом очень похоже на то, что сейчас люди пытаются программировать, выбирая код в Гугле и пытаясь перестроить его в свои программы. По окончании процесса они начинали понимать, что код легче написать, чем украсть. Код легче сделать понимаемым, чем пытаться исправить ошибку. Чаще всего это были технологические компании, то есть... компании, входящие в десятку крупнейших консалтинг-компаний.
А у меня все-таки вопрос к тебе только. Я однажды это слышал на одном из, по-моему, наших совместных семинаров, но, будучи усталым уже в конце дня, я не успел зафиксировать это четко. Ты вот сказал, что у большинства людей проблемы одни и те же в коде. Ты можешь рассказать, какие?
Есть много стандартных вещей, которые вы видите в коде. Есть люди, которые программируют от противного. То есть, если вы видите в коде сплошные операторы, где написано «если не это» или «если не это»,
то это,
то что-то. И вы понимаете, что у человека проблема с тем, что он, собственно, пытается сказать все наоборот. Есть люди, которые программируют методом полного перебора. Это гарантированный способ пропустить самые очевидные случаи. И еще раз хочу подчеркнуть, что главное – это избегать условных операторов и делать так, чтобы программы работали сами по себе. Data-driven approach, то, что называется, и алгоритмы должны все-таки быть придуманы таким образом, чтобы логики практически не существовало.
Вот сейчас ты сделал то, что невозможно продать. Вот ты сейчас сказал фразу, и вот, допустим, если нас слушают, там 1000 программистов, 990 из них скажут, что вообще он несет. Как вообще можно программировать, чтобы не написать if statement? Что это за data-driven programming, о котором он говорит? В принципе, у меня есть определенное понимание, о чем ты говоришь, конечно. И ты хочешь сказать, что если приходит какой-то dataset из server-side, из какой-нибудь database или еще откуда-нибудь, data должны уже сами... регулировать то, что юзер видит. Ты это хочешь сказать?
Я хочу сказать, я не касаюсь непосредственно проблем UI. Я говорю о том, что алгоритмы, структуры данных и все должно работать вместе, как более или менее монолитный механизм. Если у вас появляется большое количество условных операторов, это говорит о том, что у вас появляется много разветвлений и много разных потоков. Много разных деталей чаще ломаются. Поэтому нужно конструировать более простые, более монолитные конструкции.
Ну вот интересно, это, наверное, все-таки это сигнатура поколения. То есть я недавно разговаривал с одним из программистов нашего поколения, и он мне сказал, ведь естественно, алгоритм плюс структура данных равняется программа. Интересно, из вот наших слушателей, многие ли подпишутся под этим, в общем-то, фундаментальным изречением? Это было название книги. Алгоритм плюс структура данных равняется программа.
У меня
кто-то
лежит.
Я хочу сказать, что, как вам сказать, есть, я считаю, две категории программистов. Ну, во-первых, есть программисты, которые никогда не изучали программирование. Да, то есть, опять меня прервали, извините. То есть, я говорил о том, что существует два типа людей. Одни, которые никогда не учились программированию, но работают программистами. And there is nothing wrong with it. В этом нет ничего плохого. Я много раз видел людей, которые прямо в своем резюме пишут: музыкант, танцор.
Кстати, очень талантливые программисты выходят из музыканта, исключительно талантливые.
Ну, из музыканта выходят талантливые, мне понятно почему. Потому что у них хорошая память. Они учили ноты. Вот. Помните, уже несколько было, я знаю, что вы даже знаете ноты. Да, вот они знают ноты, они учили очень много и долго всего. А что программирование? Надо выучить много всего и запомнить.
Плюс музыкальная программа, она же тоже в какой-то мере, она имеет go-to, цикл и так далее.
Да, да, то есть это репризы и так далее. Ты хочешь сказать, что репризы – это go-to?
Да.
Ну, окей, ладно. Но это одна группа программистов. Это люди, которые никогда не получили формального образования в программировании. И когда ты им начнешь рассказывать о структурах данных, или алгоритмах, или там о книжке Кнута, они скажут: ты что, дурак? Я зарабатываю 150 тысяч долларов. Я вообще не гружу себя этим всем. Есть другие люди, которые считают, что если я не выучу всю книжку Кнута на память, я туда вообще даже не сунусь в программирование. Это такие perfectionists. Таких немного. И в основном, конечно, я думаю, сегодняшние студенты, ну, собственно, как и мы. Я-то проиграл в преферанс большую часть времени. И я думаю, что сегодняшние ребята тоже это делают. Ну, мы сдали все экзамены, конечно, и там структуру данных мы помним. И, ну, как бы, я думаю, что из-за того, что у меня была специальность прикладная математика, а я в основном много очень гулял, то даже те 15-20%, которые я воспринял этого предмета, в общем, более чем хватает для того, чтобы сегодня программировать. Но, в принципе, я, конечно, уверен, что знание структур данных и знание алгоритмов – это полезно. Если кто-то из вас это знает, ну, честь вам и хвала, снимаю шляпу.
Ну, именно поэтому есть программисты, я бы сказал, которые программируют от бэкэнда, от, будь то там, базы данных или XML, или что угодно. И есть люди, которые программируют от мокапа. То есть, это два совершенно разных подхода. И они, в общем-то, наверное, отражают образование.
Не думаю. Я думаю, ты зацепил тему, которая, может быть, мы сделаем другой подкаст отдельно, когда, в общем-то, этот портфель уже закончится. Или когда будет новый портвейн, но коньяк подойдет, но мне же еще, ты знаешь, куда ехать сегодня. Слушай, ну, по сути, вот в чем дело. Дело в том, что есть два подхода к программированию, как ты сказал. Когда раньше говорили, что мы напишем сервер-сайд, а там любого клиента подклеим, там подделаем это, no big fucking deal, как говорится, да? Если ты помнишь, мы в середине 90-х программировали, и ты, что ли, программировал на известном и чудесном туле, который назывался Power Builder. И там было все исходило от экранов. Вот мы сделали такой экран, пошли к юзеру, он сказал, да, мне нравится, не нравится. Завтра мы давали им другую версию. И когда юзер был happy, тогда мы подклеивали бэкэнд. Сейчас все поменялось, там джависты говорят: о, какая разница, какой бэкэнд? Мы сделаем вам, вернее, фронтэнд. Мы сделаем бэкэнд, супер-дупер, и там мультитрединг, и кластер, и все такое. А подклеим, какой вы хотите. Но оно так не работает. Но, тем не менее, это, я считаю, что это другая тема. И если кто-то из вас мне напомнит, какая у нас была основная тема до того, как я начал, перехватил у тебя микрофон.
Overqualified. Мы говорили об overqualified. Мы говорили о разных программистах, мы говорили о разных подходах.
Об образовании.
О том, кто приходит, кто занимается этим и кто, из чего сейчас состоит наша индустрия. Я вспоминаю, вот есть анекдот о том, как, не помню всех подробностей, в общем, резюме программиста, если бы программистов принимали, если бы водители принимали на работу так же, как программисты, о том, что вот он должен водить и танки, и все знать боевые машины НАТО и СНГ, и владеть приемами покраски, сборки кузовов там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, а оплата была бы по результатам собеседования. Вот. Ну вот, мне кажется, что вот отсутствие appreciation труда программиста связано с тем, что мы поставили себя в такие условия, когда грамотных людей на самом деле, они не нужны, потому что их не ценят посетители ресторанов.
Ну, я с тобой не согласен, Витя, что мы себя поставили. Я себя не ставил. Я хочу быть очень нужным. И что у нас получается? У нас есть, как ты знаешь, не хуже меня, отдельная группа проектов, которых мы называем внутри компании «Save our project». Когда выигрывает bid for the project, то есть когда люди пытаются получить проект, те, которые дают самую дешевую цену, потом они все деньги клиента съедают, через несколько месяцев оказывается, клиенту надо несколько месяцев, чтобы это понять, так просто это не поймешь, что они вообще шли вообще не в ту сторону и вели всех, как Иван Сусанин, совсем в другую сторону. И тогда нам звонят и говорят, что, ребята, не можете ли починить? Но что обидно в этой ситуации, мы, конечно, можем починить, если у них есть еще деньги, если те не съели все деньги. Мы можем починить, но обидно, почему вот эти все несколько месяцев, первые несколько месяцев, собственно, они забрали, они съели все деньги клиента, которые принадлежат фактически нам. Мы, конечно, все равно заберем эту порцию, ты же знаешь, мы это делаем. Но мы это делаем за сложную работу, а почему бы нам не делать это легче? Изначально, потому что люди не верят, люди не думают, люди хотят получить самый дешевый bid on the project. Люди не понимают, что есть сложные вещи, и какие-то люди могут сделать лучше.
Вот интересно, вот когда ты выбираешь себе врача, ты ищешь самого дешевого врача. По какому принципу ты вообще выбираешь себе врача?
Я тебе скажу, Витя, я не ищу самого дешевого, но почему? Потому что у меня есть, как говорится, здесь luxury, или там я имею возможность выбрать лучше, потому что у меня есть медицинская страховка. Я знаю, у нас есть такое понятие, как second opinion, то есть получить второе мнение врача. То есть мне, допустим, первый врач поставил диагноз, я ему, может, не очень доверяю, или я хочу перепроверить, я пойду ко второму врачу, послушаю его, а что он скажет об этом? Но ведь ты же знаешь, что я же не плачу много за это. Если бы мне нужно было платить каждому врачу за каждое мнение, я бы, конечно, считал свой кошелек, и, наверное, бы, вот мне первый сказал, там самый дешевый вариант, я бы взял. Я не говорю, что это правильно, это неправильно. И я, может быть, получил бы неправильное лечение, но я понимаю людей, которые хотят получить самое дешевое лечение.
Я бы считал, что мы говорим о принципиально другой методологии. Я, например, не рассматриваю цену как таковой, когда речь идет о врачах. Но я считаю, что для того, чтобы найти хорошего врача, он должен получить рекомендацию другого хорошего врача, которому я доверяю. Потому что люди, которые профессионально находятся в этом кругу, знают, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, где находятся врачи, которые лечат, и где находятся остальные. С этой точки зрения, IT-индустрия, которая, в общем-то, построена на немножко других принципах, чем технологическая индустрия, она основана больше на loyalty и на business relationships, то есть на бизнес-отношениях. И с этой точки зрения профессиональные критерии являются менее важными, чем соображения loyalty и соображения бизнес-отношений между людьми.
Ну, я хочу сказать, ты ввел опять новый термин. Если Витя говорил, есть IT-индустрия, есть софтверная индустрия, то ты начал заявлять, что есть IT-индустрия, есть технологическая индустрия. Что ты имеешь в виду?
Софтвер перестала быть индустрией, с моей точки зрения, потому что она не приносит денег. Она слилась с индустрией медиа, она слилась с индустрией телефонов. Реально она превратилась в конгломерат, который называется технологические компании. Невозможно сказать, что Apple занимается программным обеспечением или железом. Он занимается многими проектами, часть из них является отдельными индустриями, отдельными отраслями производства. Точно так же Google занимается группами технологий. Точно так же Microsoft занимается группами технологий. Мелкие компании выбирают свои ниши, и они не занимаются программными обеспечениями, они занимаются продуктами, они занимаются направлениями. Это никоим образом не программное обеспечение как таковое, это комплекс продуктов, в которых программная часть является неопределяющей. Сервис, очень многие вещи являются более важными, чем программное обеспечение как таковое.
Я согласен с Анатолием, конечно, что нельзя сказать, что Apple это софтверная компания. Но я возвращаюсь к мысли о том, что наша индустрия айтишная, она не регулируется никаким профессиональным союзом, и она не регулируется ни в коей мере рекомендациями и отзывами коллег. Она регулируется каким-то странным понятием под названием резюме, на которое часть людей кладут фантазию, часть людей преуменьшают свои заслуги, и, в общем-то, это для того, чтобы не показаться overqualified или убрать свои там, 20 или 18 лет в индустрии, или там такие-то и такие работы и выступления на таких-то и таких-то там заседаниях, совещаниях, конференциях и симпозиумах. А часть людей, наоборот, преувеличивает. В результате, вместо того, чтобы увидеть, доверять, можно ли этому человеку доверять, не зависит ведь дело от языка, от среды, от операционной системы, от базы данных, культурный ли этот человек в технологическом смысле или нет. Вот что важно. О чем он думает, когда он делает систему? А на резюме этого никогда нет. На резюме есть, в общем-то, какими API-ами ты пользовался и в какой комбинации. И нафантазировал ты больше или меньше, в данном смысле не имеет никакого значения. К сожалению, резюме оказывается исключительно ложным вектором.
Не понял, почему ты... Ну, то есть, мы все понимаем, что резюме является ложным вектором, но, Витя, ты же знаешь, мы берем на работу, невзирая на резюме, мы же проверяем человека, а не резюме. Мы понимаем, что люди должны играть по правилам, иногда они преувеличивают, но мы их послушаем, поговорим, и мы поймем, что его можно брать. Я же не беру человека, потому что у него действительно вся правда написана в резюме. Пусть он...
В течение месяца или двух ты составляешь мнение о человеке, и после этого решение о том, продолжает ли он контракт или нет, для тебя достаточно очевидно. Большинство компаний не имеет этой роскоши. Если человек попал в компанию, unless он сделал что-нибудь нелегальное, он находится в компании.
Но согласись, Толик, что у нас был один случай за все время в прошлом году, когда мы взяли человека на работу, он у нас проработал полтора месяца без названия имен и так далее, и он не подошел. А ведь все остальные подошли.
У нас было больше, чем один человек, который нам не подошел. Просто обстоятельства слагались так, что это было менее заметно. Были проекты, на которых могли использоваться менее квалифицированные люди, и время было более или менее спокойно. Но я не хочу сказать следующую вещь. Я хочу сказать, что если человек в течение первых нескольких недель, и таких случаев было достаточно много, показывал себя неквалифицированным, он уходил.
Так или иначе, спрятал. Ну, опять, я хочу сказать, есть два разных варианта. Один вариант, вот как с этим человеком, о котором я говорю, что мы поняли, что он не может тянуть ту работу, которую мы думали, он может тянуть. А есть другие варианты, когда мы взяли человека, отправили его к клиенту на проект, он находится в команде других людей. Да, он немножко слабее, но он работает, он сидит, как мы называем это, на billable hours, он зарабатывает свои деньги, он привел свои деньги в компании, клиент им доволен, кстати. Мы никого не обманываем. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы все happy. То есть, в этом я не вижу никаких больших проблем, что мы как бы не угадали или ошиблись.
Но у нас вообще проблема, мы не набираем людей, unless они overqualified.
Ну да, ладно. Это, конечно, да, это ситуация конкретно с нашей компанией. Но, что главное, чтобы подвести резюме, портвейн заканчивается. Портвейн заканчивается, а без нового портвейна никто вам тут сказки рассказывать не будет. Это технический подкаст, но без портвейна он как бы не может работать. Поэтому я вынужден завершить сегодняшний чудесный вечер с Толиком и с Витей. И надеюсь, что они не будут возражать против того, чтобы записать продолжение. А как вы понимаете, если будет правильный алкогольный напиток, мы можем говорить долго и о многом в сфере IT. Будьте здоровы, с вами был Будам и еще два человека. А ну-ка попрощайтесь, Толя. Ребята.
Всего наилучшего, Толя.
Всего доброго, Виктор.
Пока, ребята, а вместе мы компания с очень хорошим названием, но я думаю, вы нас легко найдете в интернете. Пока.